Глава третья. Ползущие во тьме. Река была словно туманная дорога между двумя черными стенами. Весла погружались в воду бесшумно, как клюв цапли. Широкие плечи того, кто сидел перед Бальтом, отливали синим в темноте. Юноша знал, что даже опытный глаз следопыта на носу лодки видит сейчас не дальше, чем на несколько локтей. Конан выбирал направление чутьем, потому что прекрасно знал реку. Бальт хорошо присмотрелся к своим спутникам еще в форте, когда они вышли за частокол и садились в лодку. Это были люди той самой новой породы, которая зарождалась в суровом пограничном краю. Люди, поневоле овладевшие искусством жить и выживать в лесах. Они даже внешне походили друг на друга, и наряд их был сходен. Козловые сапоги, кожаные штаны и куртки, широкие пояса и оружие, топоры и короткие мечи. И лица у всех были иссечены шрамами, а глаза смотрели жестко. Они тоже были дикарями. Но все-таки между ними и кимерийцем лежала пропасть. Они — дети цивилизации, опустившиеся на варварский уровень. Он — варвар в тысячном поколении. Они научились прятаться и подкрадываться. Он — таким родился. Они были волками. Он — тигром. Бальт восхищался ими, восхищался предводителем и страшно гордился, что его допустили в такую компанию. Гордился и тем, что его весло было так же бесшумно, как у всех. Хотя бы в этом он был равен им. Ведь охотничье искусство в Туране не шло ни в какое сравнение с пограничным. Вниз по течению от форта река описывала широкую петлю. Быстро скрылись из виду огни сторожевых постов. Но лодка прошла еще с милю, с необыкновенной точностью избегая мелей и топляков. Потом по сигналу предводителя повернули к западному берегу. Лодка покинула спасительную тень зарослей и выплыла на стрежень, где ее легко можно было заметить. Но свет звезд был неярким, и Бальт надеялся, что никто за рекой не наблюдает. Когда подошли к зарослям западного берега, Бальт протянул руку и ухватился за какое-то корневище. Не было произнесено ни слова. Все распоряжения были отданы еще до выхода из форта. Конан бесшумно перелез через борт и исчез в зарослях. За ним в полной тишине последовали 9 других. Один из следопытов остался в лодке с Бальтом. У них было свое задание — сидеть и ждать возвращения остальных. Если Конан с товарищами не вернутся с первыми лучами солнца, надлежало подняться вверх по реке и доложить в форте, что деври снова взяли положенную им дань. Тишина была угнетающей. Ни один звук не доносился из черного леса, даже барабаны не били. Юноша напрягал глаза, напрасно стараясь разглядеть что-нибудь в этом мраке. От воды тянуло холодом. Где-то поблизости плеснула рыба. Так, во всяком случае, ему показалось. Лодка даже вздрогнула от носа до руля. Тот, кто сидел на корме, отпустил руль. И Бальт обернулся, чтобы выяснить, в чем дело. Напарник не отвечал. Уж не задремал ли? Бальт протянул руку и тронул его за плечо. От прикосновения тело следопыта покачнулось и сползло на дно лодки. Дрожащие пальцы Бальта коснулись шеи товарища. И только крепко сжав зубы, юноша сумел подавить в себе крик. Горло следопыта было перерезано от уха до уха. В ужасе Бальт поднял голову. И тотчас же мускулистая рука крепко зажала ему шею. Лодка заплясала на воде. В руке Бальта оказался нож. Он и сам не заметил, как достал его из-за голенища. Нанес наугад несколько яростных ударов. Лезвие вошло глубоко. Раздалось сатанинское рычание. Со всех сторон ему ответил жуткий звериный вой. И другие руки вцепились в Бальта. Под тяжестью многих тел лодка опрокинулась. И прежде чем она пошла ко дну, Бальта шарахнули чем-то по голове. Он увидел огненную вспышку и погрузился во тьму, в которой даже звезды не горели.